Глава 33. После поимки Брэмера Босх получил разрешение вместо положенных сверхурочных отдыхать до конца недели. Все это время он слонялся по дому, выполняя случайную работу и не особенно напрягаясь. В частности, заменил деревянные перила на заднем крыльце новыми из мореного дуба. Оказавшись ради этого на складе Home Depot, заодно подобрал там новые подушки для кресел и шезлонга. Он снова начал читать спортивный раздел «Таймс», обращая особое внимание на показатели игры команд и отдельных игроков. Время от времени он просматривал одну из многих статей раздела «В городе», посвященных тому, что стало известно всей стране как дело последователя. Чтение, однако, не слишком его захватывало, он и так знал об этом деле чересчур много. Единственное, что его интересовало, это подробности биографии Брэмера. «Таймс» направила одного из своих сотрудников туда, где прошло его детство, в Техас, в один из пригородов Остина, и репортер привез оттуда материал, составленный по рассказам соседей. Мать воспитывала сына одна. Отец, странствующий джазмен, появлялся дома в лучшем случае 1-2 раза в год. Мать Брэмера бывшие соседи характеризовали как поборницу строгой дисциплины, весьма прохладно относившуюся к собственному сыну. Худшим из приписываемых Брэмеру злодеяний, которым его, однако, так официально и не обвинили, был поджог соседского сарая, тогда ему было всего 13 лет. Очевидцы утверждали, что мать все равно его наказала, не позволив до конца лета выходить из их крошечного домика. По словам соседей, примерно в то же время в округе начали исчезать кошки и собаки. Но юного Брэмера в этом никто не винил, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Сейчас соседи, кажется, готовы были свалить на Брэмера любую неприятность, которая произошла с ними в том далеком году. Через год после пожара мать Брэмера умерла от алкоголизма. И его отправили в приют для мальчиков, где юные воспитанники в любую погоду ходили на занятия в белых рубашках с галстуком и синих пиджаках. В статье также говорилось, что карьеру журналиста, которая впоследствии и привела его в Лос-Анджелес, Брэмер начал именно в приюте, репортером школьной газеты. Статья была настоящим кладом для людей вроде Локке, рассуждающих о том, как юный Брэмер заставил взрослого Брэмера совершить массу убийств. У Босха же она вызывала лишь чувство грусти. Он не смог удержаться и долго рассматривал фотографию матери Брэмера, которую репортер сумел где-то раскопать. На снимке она стояла возле выгоревшего на солнце сельского дома, положив руку на плечо юного Брэмера. У нее были обесцвеченные волосы, хорошая фигура и большая грудь. А еще она использовала слишком много косметики. Глядя на фотографию, думал Босх. Кроме материалов о Брэмере, он читал и перечитывал еще одну статью, помещенную в четверг в разделе городских новостей. Это была статья о похоронах Беатрис Фонтена. В ней цитировались слова Сильвии и сообщалось о том, что на заупокойной службе учительница школы Гранта прочитала некоторые школьные работы своей ученицы. Рядом помещалась и фотография, но Сильвии там не было видно. Фотограф заснял лишь скорбное, залитое слезами лицо матери Беатрис. Босх положил страницу с этой статьей на столик, стоявший рядом с шезлонгом, и перечитывал ее каждый раз, когда туда садился. Когда надоедало сидеть дома, Босх садился за руль. Спустившись с холма, он без всякой определенной цели разъезжал по Велли и мог 40 минут непрерывно вести машину лишь ради того, чтобы съесть гамбургер. Босх любил ездить по этому городу, где он вырос и хорошо знал каждую улицу, каждый перекресток. Во вторник и утром в пятницу он проезжал мимо школы Гранта, но Сильвии нигде не было видно. Когда он думал о ней, сердце сжималось. Но Гарри хорошо понимал, что подойти к ней ближе пока не сможет. Сейчас ход был за ней, и ему придется подождать, пока она его сделает. В пятницу днем, вернувшись из поездки, Босх увидел, что на автоответчике мигает зеленый огонек, и в его душе вновь вспыхнула надежда. «Возможно, она заметила его машину», — думал он, «и теперь звонит, зная, как болит его сердце». Но прослушав сообщение, он выяснил, что это звонил Эдгар, который просил его перезвонить. В конце концов, Босх так и сделал. «Гарри, ты все пропустил!» Ну, допустим, а что там такое?
Вчера у нас был журнал People.
Что ж, посмотрим, каким ты выйдешь на обложке.
Брось шутить, на самом деле у нас большие достижения.
Да ну, это какие же?
Вся эта шумиха оказалась нам на руку. Некая дама из Калвер-Сити сообщила, что опознала Брэмера. Он арендовал у нее камеру хранения, но под именем Вудворд. Мы получили ордер, и сегодня утром сразу же вскрыли ячейку.
Понятно.
Локи был прав. Он действительно делал видеозаписи. Мы нашли записи. Эти его трофеи.
Ну, слава богу.
Да. Если у кого-то и были какие-то сомнения, то теперь они развеяны. Там оказалось 7 записей плюс видеокамера. Должно быть, он не снимал первых двух, тех, кого мы приписывали кукольнику. Тем не менее, мы получили записи 7 остальных, включая Чандлер и отличницу секса. Мерзавец все это снимал. Просто жуткая вещь, сейчас пытаются официально установить личность остальных 5 жертв, но кажется, это те самые, что указаны в списке Моры. Галерея и еще 4 порноцыпочки.
А что еще было в ячейке?
Да все, что хочешь. Мы взяли все, наручники, ремни, кляпы, нож и глок 9 калибра. Весь его комплект. Должно быть, он угрожал им этим пистолетом. Вот почему в доме у Чандлер не было никаких следов борьбы. Он угрожал оружием. Мы полагаем, что он держал их под прицелом до тех пор, пока не надевал наручники и не вставлял кляп. Судя по записям, все убийства как будто происходили в доме у Брэмера в дальней спальне. Кроме Чандлер, конечно. Ее-то он убил прямо у нее дома. Эти пленки, я просто не мог их смотреть, Гарри.
Босх вполне мог его понять. Представив себе все эти сцены, он сразу почувствовал, как затрепетало сердце. Оно точно сорвалось с места и начало биться о ребра, словно птица в клетке.
В любом случае, окружная прокуратура их получила, и основной сдвиг заключается в том, что Брэмер собирается заговорить.
Да что ты!
Ну да, он же услышал, что у нас есть пленки и все остальное. Думаю, он велел своему адвокату заключить сделку. Он хочет сохранить жизнь без права на условно-досрочное освобождение в обмен на согласие показать нам тела и на позволение психиатрам его изучать, что, конечно, приведет их в дикий восторг. На их месте я бы прихлопнул его как муху, но, наверное, они больше заботятся о своих семьях и о своей науке.
Босх молчал. Стало быть, Брэмер останется в живых. Сначала он даже не знал, что и подумать, но потом понял, что вполне может примириться с этой сделкой. Его все время беспокоило, что этих женщин так никогда и не найдут. Вот почему он навестил Брэмера в тюрьме в тот день, когда ему были впервые предъявлены обвинения. Независимо от того, есть ли у жертв родственники, которых это заботит, ему не хотелось оставлять их тела где-то в неизвестности. «Это неплохая сделка», — решил Босх. «Брэмер останется в живых, но по-настоящему жить он не будет. Может, для него это даже хуже, чем газовая камера». «Это будет только справедливо», — думал он.
«Во всяком случае», — сказал Эдгар, — «я решил, что тебе захочется это узнать».
«Ну да».
«А знаешь, все это очень странно. Брэмер — это еще удивительнее, чем Мора. Подумать только, репортер». Ведь я был с ним знаком.
Ну, положим, с ним многие были знакомы. В сущности, никто никого по-настоящему не знает. Даже если считает иначе.
Ха. Ну, пока, Гарри.
В конце дня он стоял на заднем крыльце, прислонившись к новым дубовым перилам, смотрел на ущелье и думал о черном сердце. Его биение было таким сильным, что влияло на пульс целого города. Он понимал, что в его жизни всегда будет слышаться этот подспудный ритм. Это, как говорят музыканты, каденция. Брэмера навсегда упрячут в тюрьму, но вскоре на его место явится кто-нибудь другой, и так до бесконечности. Черное сердце никогда не бьется в одиночку. Закурив сигарету, он думал о Хане Чандлер, стараясь вытеснить из памяти образ ее истерзанного тела. Чандлер, выступающая в суде, именно такой она навсегда останется в его воспоминаниях. Ее ярость была такой чистой и яркой, словно голубое пламя спички, готовой вот-вот сгореть дотла. Даже когда эта ярость обрушивалась на него самого, Босх все равно относился к ней с уважением. Он вспомнил стоявшую возле суда статую, символ правосудия, но никак не мог вспомнить, как же ее зовут. Замурованная блондинка. Так, кажется, назвала ее Чандлер. Наверное, даже в самом конце, в эти последние минуты ее жизни, Чандлер по-прежнему думал о справедливости. А ведь справедливость неразрывно связана с надеждой. Оставалась ли у нее хоть какая-то надежда? Он верил, что оставалась. Словно чистое голубое пламя, она и сейчас еще не гасла и по-прежнему жгла. Наверное, именно эта надежда и позволила ей победить Брэмера, подумал Босх. Он не слышал, как Сильвия вошла в дом. Лишь когда она вышла на крыльцо, он поднял глаза и едва не бросился ей навстречу, но вовремя сдержался. На ней были голубые джинсы и синяя рубашка из грубой хлопчатобумажной ткани. Рубашку он подарил ей на день рождения. Это был хороший признак. Вероятно, она приехала сюда прямо из школы. Занятия там закончились всего час назад. «Я звонила тебе на работу, и мне сказали, что ты в отгуле. Вот я и решила, что заеду, посмотрю, как ты здесь живешь. Насчет того дела я старалась быть в курсе».
«У меня все прекрасно, Сильвия. А у тебя?»
«Великолепно.
А у нас?»
Она слегка улыбнулась. «Что-то вроде наклейки на бампере, а как я вожу?» «Гарри, я не знаю, как у нас. Наверное, потому я и здесь».
Наступило нелегкое молчание. Сильвия упорно смотрела куда-то в сторону ущелья. Смяв сигарету, Босх бросил ее в стоявшую возле двери старую банку из-под кофе.
«Смотри-ка, новые подушки».
«Угу».
«Гарри, ты должен понять, почему мне понадобилось побыть одной. Это...»
«Я понимаю».
«Дай мне закончить. Я столько раз повторяла это про себя, и теперь хочу, чтобы ты меня услышал. Я просто хотела сказать, что мне... Нет. Нам будет очень трудно продолжать наши отношения. Нам будет трудно с нашим прошлым, с нашими тайнами и прежде всего с тем, что ты приносишь домой».
Она замолчала, но Босх ждал продолжения. Он знал, что она еще не договорила.
«Я понимаю, что не должна тебе об этом напоминать, но я уже прошла через все это с человеком, которого любила. На моих глазах дела шли все хуже и хуже, и ты знаешь, чем это закончилось. Мы оба испытали много боли. Поэтому ты должен понять, почему мне понадобилось сделать шаг назад и немного поразмыслить об этом. О нас».
Он согласно кивнул, но она этого не видела. То, что она на него не смотрела, беспокоило его больше, чем ее слова. Правда, он и сам не мог заставить себя заговорить, просто не знал, что сказать.
«Тебе пришлось очень много бороться, Гарри, я имею в виду в твоей жизни, ты ведь коп. Но несмотря на весь этот груз, у тебя есть и очень хорошие стороны».
Она посмотрела на него.
«Я люблю тебя, Гарри, и попытаюсь сохранить это чувство, потому что оно лучшее, что есть в моей жизни, лучшее из всего, что я знаю. Я понимаю, будет трудно, и все-таки судьба может повернуться к лучшему. Кто знает?»
«Кто знает?» Подойдя к ней, эхом повторил он. Они долго стояли, обнявшись. Прижавшись к ней лицом, он вдыхал аромат ее волос и кожи, обнимая за шею так, словно это была хрупкая фарфоровая ваза. Через некоторое время они разомкнули объятия, но лишь для того, чтобы вместе забраться в шезлонг. Они долго сидели молча, пока небо над горами Сан-Габриэль не стало окрашиваться в багровые тона. Босх знал, что может пока хранить при себе свои тайны, на какое-то время избежав пустоты одиночества.
«Ты не хочешь куда-нибудь уехать на выходные?» — спросил он.
«Убраться из этого города. Мы можем поехать в одинокую сосну, переночевать там завтра в домике».
«Это было бы замечательно. Думаю, я могу. Мы могли бы туда поехать».
Она опять замолчала.
«Но ведь свободного домика может и не оказаться, Гарри», — через несколько минут сказала она. «Их так мало, и обычно уже в пятницу все разбирают».
«А я один уже забронировал». Повернувшись к нему, она лукаво улыбнулась.
«А, так ты все знал с самого начала, ты просто ждал, когда я вернусь. Никаких бессонных ночей, никаких сюрпризов».
Не улыбаясь, он покачал головой и несколько мгновений молча смотрел на меркнущий свет, отражающийся на западном отроге массива Сан-Габриэль. «Я не знал, Сильвия», — сказал наконец Босх.
Я надеялся,